Глава 25. Высокий, статный, но очень уставший дежурный хирург шел по коридору в сторону небольшой, освещенной фонарями комнаты, где на скамейке у высокого стола сестры в приемном покое сидели Мэтью и Рори. На нем были белые чулки, коричневые брюки и некогда бывшая белой, но пожелтевшая от времени рубашка с закатанными рукавами. Руки были вымыты от крови, но напоминанием о недавней операции служили кровавые полоски, оставшиеся под ногтями. Он не обратил внимания на женщину с ничего не выражавшим взглядом, мужа которой принесли в госпиталь прошлой ночью с ножевым ранением в плечо. Сейчас тот был вне опасности. Точно так же он проигнорировал парочку одетых в рванину девиц, которые принесли сюда третью, упавшую в обморок, после того, как ее компаньон впал в бархатное безумие и напал на кирпичную стену, буквально раскрошив суставы обоих кулаков. Безумец также выжил. Кожаные ремни, которыми он привязан к кровати, помогут ему быстрее прийти в себя, а его девица уже очнулась. Хирург шел, скрипя половицами, в которые въелась кровь бесчетного количества жертв насилия Уайтчепела. Он, как и три других врача, работавших в госпитале, повидал немало. От спицы, воткнутой в лицо человека, до обожженных кислотой тел. Но когда 2 часа назад медсестра вызвала его в операционную, оторвав от штопания небольшой ножевой раны, он никак не ожидал увидеть того, кого увидел, лежащим с огнестрельным ранением на столе.
«Джентльмены», — сказал он, подойдя к Мэтью и Рори, — «я доктор Роберт Харди, а вы?»
Они представились. Мэтью отметил, что Рори называет себя мистер Рори Кин.
«Хорошо. А теперь расскажите мне, как во имя Господа Уильям Атертон Арчер с пулевым ранением и почти при смерти оказался в нашей больнице?»
Это было изнурительное и отчаянное путешествие от места, где они нашли Альбиона, до дверей государственного госпиталя на Кейбл-стрит. Изнурительное, потому что вскоре после того, как ему помогли подняться, он потерял сознание, и пришлось нести его на своих плечах. Отчаянное, потому что если бы Мэтью и Рори не поспешили, раненый точно бы умер. Мэтью посоветовал Рори выбросить меч, и тот послушался, бросив его в первую же попавшуюся сточную канаву. Когда они доставили раненого в госпиталь, лицо судьи от потери крови было бледным, как известь. Сестры милосердия быстро погрузили Арчера на небольшую каталку на колесиках, разорвали его рубашку, чтобы обеспечить доступ к ране, и повезли в операционную. Они работали молча и эффективно, не было времени задавать ненужные вопросы. Они понимали, ведь уже не раз видели пулевые раны, что секунды или две промедления могут стоить человеку жизни. Но теперь пришло время выяснить, кто стрелял. Мэтью понял, что здесь тоже наверняка хранилось оружие. В конце концов, больница располагалась в опасном районе. Возможно, один из пистолетов хранится в столе сестры, и крепкие женщины знают, что их рука не дрогнет, если понадобится его использовать. Последствия использования оружия были для них делом, которым они занимались денно, а в особенности ночно.
«Говорите», — строго приказал доктор Харди.
Мэтью заговорил. «Сэр, откуда вы знаете судью Арчера?»
«Он здесь очень знаменит. Судья Арчер повлиял на то, чтобы этой больнице начали платить пособие. Теперь, когда я вам ответил, задаю свой вопрос. Снова. Как так получилось, что его ранили? И что во имя всего святого он делал в Уайтчепеле в такой час?»
Мэтью почувствовал, как маска Альбиона, которую он предусмотрительно перепрятал в карман своего плаща, начинает раскаляться. Он понимал, что все, что может быть сказано сейчас, приведет к печальным последствиям, потому что, не получив предварительных правильных ответов от Арчера, самым мудрым ответом счел следующее. «Вам лучше спросить об этом его самого, когда он очнется».
«Если он очнется», — поправил доктор. «Стоит ли мне послать за констеблем, чтобы он вытряс из вас информацию?»
Рори хохотнул.
«Этого не будет, док. Вы можете найти чертову королеву в Уайтчепеле раньше, чем встретите тут хоть одного констебля. И вы это прекрасно знаете».
Харди посмотрел на Рори испепеляющим взглядом, а затем на его татуированную руку.
«Вы из черноглазого семейства, как я вижу. Но в этом есть своя ирония».
«Какая?» — спросил Мэтью.
«Один из ваших послужил причиной гибели жены судьи Арчера. Вы, наверное, это знаете».
Все чувства Мэтью обострились.
«Его жены?»
Он поймал себя на том, что голос у него предательски дрогнул. Он постарался взять себя в руки.
«Нет, я не знаю. И как это случилось?»
Харди несколько секунд изучающе смотрел на него, затем кивнул.
«Вы не из семейства. У вас есть метка, но...»
Он прищурился.
«Вы говорите, ваше имя Мэтью Корбетт?»
«Да».
«Я слышал это имя совсем недавно. Где-то».
«Плимутский монстр атакует снова», — беспокойно подумал Мэтью. Он понял, что кто-то из сестер, и если не весь персонал этой больницы, мог видеть тот самый выпуск булавки. Но, несмотря на это, решил позволить своему любопытству пробить путь вперед.
«Я бы хотел узнать, что произошло с женой судьи Арчера».
«А зачем? Что вам до этого?»
«Док», — обратился Рори с вполне ощутимым жаром в голосе. «Мы принесли этого человека сюда, так? Мы могли оставить его на улице истекать кровью. И вместо этого мы сидим здесь уже 2 часа и дожидаемся вестей о его состоянии. Разве не стоит с этим считаться?»
«Что еще сильнее заставляет задуматься, зачем вам это?»
«Вы говорите, его женушку убил кто-то из семейства, так?»
«Я не сказал убил. Я сказал, послужил причиной смерти».
«А это не одно и то же?»
Харди снова повернулся к Мэтью.
«Его жена Хелен принимала самое активное участие в обустройстве этой больницы. Она жертвовала своим временем и помогала при любой возможности. И не только нашей больнице. Однажды она привезла в своем экипаже добровольцев для работы в госпитале. А на обратном пути погибла, потому что на нее упал человек, выпрыгнувший из окна 3-го этажа.
У Мэтью пересохло во рту. Ему показалось, что кто-то отвесил ему звонкую оплеуху. Лицо его напряглось.
«Вы этого не знали?» — хмыкнул Харди, обратившись к ошеломленному решателю проблем. «И как долго вы бегаете с этими детьми по улицам, считая себя взрослым?»
«Джош Оукли», — произнес Рори, хотя он скорее выдохнул это имя, настолько тихим был его голос.
«Да, так его звали», — продолжил Харди. «Мы выяснили это у хозяина таверны неподалеку. Татуировка на его правой руке помогла опознать в нем одного из вашей банды. Мы также выяснили, расспросив людей в округе, что у него была болезненная тяга к белому бархату, который, конечно, является не единственным бичом у Уайтчепела, но одним из основных».
«Продолжайте, прошу», — подтолкнул Мэтью. «Насчет Хелен Арчер. Она не погибла тогда на улице?»
«Слава богу, нет. Я говорю это, но на самом деле было бы лучше, если бы она скончалась тогда на улице. Нет, ее привезли в больницу со сломанной шеей, сломанной спиной и еще несколькими внутренними травмами. Мы хотели поместить ее в лучшую оборудованную палату, но она испытывала чудовищные боли, и трогать ее было нельзя. Да и, по правде говоря, наша больница ничего не могла для нее сделать».
Глаза Харди похолодели.
«Эта история заставляет вас гордиться собой?»
«Не гордиться», — ответил Мэтью. «Она заставляет нас сожалеть».
«Поздновато для этого, молодой человек. Хелен задержалась здесь примерно на 2 недели. Со временем болеутоляющие препараты перестали давать эффект. Нам пришлось постоянно усыплять ее». «Божьей милостью», — он произнес это с нескрываемым сарказмом, — «она скончалась во сне. Теперь судья Арчер появляется здесь после полуночи с огнестрельным ранением, которое все еще может его убить. Так в чем дело?»
«Не могу сказать наверняка», — задумчиво и по большей части для себя самого ответил Мэтью. «Но в чем бы ни было дело, оно смертельное».
«Я считаю, что вам двоим пора уходить», — сказал доктор. «Это место и так тяжело поддерживать в чистоте».
«А мы не обязаны сидеть здесь и выслушивать ваши гребаные оскорбления».
Рори резко поднялся на ноги.
«Идем, Мэтью, давай соскребем местное дерьмо с наших ботинок».
Он сделал два шага к двери, а затем остановился, осознав, что его брат по метке все еще сидит на месте.
«Ну пошли, нас здесь не желают видеть».
«Иди».
«Что? Ты собираешься остаться и продолжать это выслушивать?»
«Да», — ответил Мэтью твердо.
«Я хочу, чтобы вы ушли», — настоятельно произнес Харди.
Мэтью посмотрел в глаза доктору. «Тогда вам придется вышвырнуть меня отсюда. Я намереваюсь остаться здесь и дождаться, пока судья Арчер придет в себя».
«Точно не в ближайшие часы, если он вообще очнется».
«Ну что ж, тогда мне придется просидеть здесь немало часов».
«Зачем?» — всплеснул руками Харди. «Хорошо, вы принесли его сюда. Вы можете позволить себе по этому поводу лишний стаканчик рома или бархата, если вы достаточно глупы».
Он умолк, изучая Мэтью с ног до головы, а затем заключил.
«Нет, все-таки вы не из семейства. Вы изображаете одного из них, но кто вы на самом деле?»
Мэтью ответил. «Я человек, который будет сидеть здесь до тех пор, пока судья Арчер не придет в себя. И я скажу вам, что он захочет меня увидеть».
«С чего бы это? Чтобы поблагодарить вас? Вы ожидаете вознаграждения?»
«Только если оно будет выражено приватной беседой», — качнул головой Мэтью, понимая, что настоящей наградой для него послужат только ответы на мучившие его вопросы. Харди отошел в сторону, а Рори сказал.
«Все, я отправляю свою задницу спать и не собираюсь ни минуты больше провести на этой чертовой скамейке».
«Тебе следует вернуться домой», — посоветовал Мэтью, «если, конечно, можно назвать домом комнату в грязном складском помещении, обители теневого бизнеса, отравившего немало лондонцев».
«Да, так и сделаю», —
согласился Рори, но не сдвинулся с места. Он огляделся, увидев женщину с пустым взглядом, которая засыпала на ходу, но ждала, и двух девиц, сидящих в ожидании своей подруги на точно такой же скамейке, что и Мэтью. Похоже, девицы планировали выйти отсюда только все вместе. Может быть, поэтому, но куда бы Рори ни намеревался отправить свою задницу несколько секунд назад, сейчас он опустил ее обратно на скамью, рядом с Мэтью.
«Можешь себе такое представить?» — тихо спросил он. «Джош вывалился из окна прямо на жену судьи. И этот самый судья превратился в Альбиона. Почему ты доку не рассказал этого?»
«Я хочу сначала услышать, что скажет Арчер».
«У меня сейчас мозги треснут, а? Судья — гребаный убийца. И я помог ему, зная, что именно он перерезал глотку Бену. Не говоря уж о том, что это он упек тебя в Ньюгейт, а потом явился с дружеским визитом. А потом...»
Рори потряс головой, пытаясь прийти в себя. Для него все это было чересчур.
«А ты что думаешь?»
«Я думаю, что это загадка. Головоломка. И многие кусочки этой головоломки отсутствуют. Я думаю, только Арчер сможет их добавить».
«Если он умрет, то тебе эти кусочки не получить».
«Я знаю. Поэтому единственное, за что мы оба можем его сейчас благодарить, — наше освобождение нынешней ночью. А если точнее, он, Рори, спас наши жизни».
«Мою жизнь спас чокнутый судья? Кто бы мог подумать?»
Рори пожал плечами и, опустив голову, замолчал, хотя Мэтью знал, что сейчас его перегруженный информацией мозг снова и снова прокручивает пережитое. Вся эта история, связанная с Оукли, Хелен Арчер, пагубным влиянием бархата, прошлым логовом семейства, а еще, очень отдаленно, с матушкой Диар.
«Она не перестанет искать тебя», — сказал Рори, словно прочтя его мысли. «Ну, знаешь, она...»
«Да.
Она узнает про Фроста и Уиллу, узнает, что случилось с ними этой ночью, и пошлет других своих псов, только их будет больше».
Он поднял глаза на Мэтью.
Получается, семейство и впрямь работает на профессора Фелла. И мы делаем это уже не первый год.
С тех пор, как была заключена сделка с Миком Эбернати.
«Годы», — пробормотал Рори.
«Ты думаешь, Альбион убил Бена из-за того, что произошло с его женой?
То есть он, будучи судьей и все такое, и зная нужных людей, он ведь мог выяснить, что наши иногда торчат в трех сестрах, и, наверное, изображая завсегдатая, мог увидеть метки на руках Бена и Уилла?»
«Возможно. Но это не объясняет, почему он убил еще пятерых. Они ведь не были членами семейства, верно?»
«Верно».
«Тогда, я думаю, тут должно быть что-то еще. Возможно, смерть его жены как-то связана с этим, но мне кажется, это не основная часть истории. Нам остается только ждать и надеяться, что Арчер очнется».
«Этот белый бархат», — с досадой начал Рори, — «он многим причинил вред».
«Да».
«Но как я могу помешать этому Мэтью?»
Лицо Кина исказилось словно от боли.
«Если бы я уничтожил товар, люди Фелла убили бы каждого из семейства. Да и не уверен, что Уилл или Джон, или кто-то другой, кому не терпится занять мое место, позволят мне это сделать».
«Наверное, не позволят», — согласился Мэтью. Было ясно, что у Рори выбор невелик, если только он не решится сбросить узы семейства, чтобы просто уйти. Но куда ему идти? Да и бархат по-прежнему будет распространяться по городу через таверны. И неважно, с помощью семейства или без нее. Спрос и власть, которые этот спрос взращивает, слишком велики. Оба умолкли и в течение следующего часа наблюдали за трагическим парадом пострадавших. Одним помогали идти, других приносили, а в некоторых случаях даже тащили силком. Одного такого приволокли две женщины. Хорошо одетый джентльмен, исколотый ножом, едва передвигал ноги, но пытался сопротивляться. Кровь сочилась с его пальцев, зажимавших раны, истекала на пол, прибавляя красок мрачному этюду в багровых тонах, который украшал половицы. Трое молодых мужчин принесли четвертого с разбитой до кости головой, и выглядел несчастный так, будто жизнь уже ускользнула из его тела. Худая женщина в ветхом платье тихо вошла под руку с крепко сбитым мужчиной, но как только поговорить с ними вышел доктор, она, будто взбесившись, схватила его за горло. Сестрам милосердия пришлось использовать дубинку, чтобы оттащить ее, и удар был нанесен с такой силой, что запросто мог раскроить череп. От доктора Харди не было никаких вестей, хотя он и появлялся время от времени в приемном покое. Но каждый раз беседовал с кем-то другим, с пациентами или их сопровождающими. И ни разу не удостоил ни Мэтью, ни Рори взглядом. Мэтью решил, что никаких изменений в состоянии Арчера не произошло. В конце концов, когда уже начало светать, Рори поднялся и потянулся так самозабвенно, что у него хрустнули кости.
«Я ничем не могу тут помочь», — сказал он. «Лучше вернусь к остальным. Им следует знать, что произошло».
«Я остаюсь», — твердо ответил Мэтью.
«Ну, понятно. Слушай, уже почти день, так что, если захочешь идти дальше своим путем, я пойму. Но если нет, ты найдешь дорогу к складу?»
Мэтью кивнул.
«Это недалеко. Как я и сказал, можешь делать, что хочешь. Это твое решение. Но если тебе понадобится место, чтобы отсидеться, ты всегда можешь вернуться в семейство. Ты один из нас».
«Даже не показав себя в битве?» — ухмыльнулся Мэтью.
«Я считаю, что у нас было достаточно битв. Не переживай по этому поводу. Если ты побудешь в семействе подольше, у тебя еще будет шанс показать себя».
«А ты не боишься, что матушка Диар постучится в твою дверь, чтобы выяснить, что произошло с ее людьми?»
«Не, Фрост и Уилла уже ничего не скажут. Да, она пришлет новых людей, но ничего не сможет выяснить. Это ведь произошло снаружи, и я чист. Так что, как бы там ни было, решай, что будешь делать».
«Спасибо», — кивнул Мэтью.
«Да не за что».
Он двинулся к выходу, но вдруг остановился, словно было еще что-то, требующее немедленного обсуждения.
«Мэтью», — окликнул он, — «а этот док был прав. У тебя есть метка, но твое место не здесь. Ты летаешь выше меня и должен улететь, пока Уайтчепел не вынудил тебя упасть».
Мэтью кивнул, но ничего не смог добавить к тому, что сказал Рори, потому что это была истинная и единственная правда.
«Ну, вот и ладненько», — хмыкнул Кин, поворачиваясь спиной к Мэтью.
Он прошел по запачканным кровью половицам и вышел на Кейбл-стрит. Мрачный дневной свет скупо просачивался в приемный покой. В проемах окон с неокрашенными рамами мелькали фургоны и телеги, пробивающие путь в утренней грязи и отсекающие последние щупальца тумана. Мэтью подумал, неужели солнце никогда не освещает Лондон? Его рука накрыла карман плаща, в котором лежала маска Альбиона. Он хотел бы рассмотреть ее получше, выяснить, как она сделана, но госпиталь явно не самое подходящее для этого место. Он поймал на себе взгляд одной из медсестер, мощный, с квадратным лицом. Мэтью не называл свое имя никому, кроме доктора Харди, и искренне надеялся, что тот не сообщил его никому из читателей «Булавки», потому что нынешняя ночная драма стала бы очередным этапом в истории плимутского монстра. Он не знал, читала ли сестра милосердия «Булавку», улыбнулся ей, быстро отвел взгляд, но тут же заметил, как другая сестра склонилась к первой и что-то зашептала ей на ухо. Ну что ж, он в любом случае не собирался уходить. «Приводить констебли, если надо», — сказал он ей мысленно. «Альбион лежит прямо здесь, так что приводить хоть самого дьявола, я остаюсь». Он прислонился спиной к стене и прикрыл глаза. У него не было ответов на вопросы, которые вихрем кружились в голове и уносили его в беспокойную полудрему, из которой он вскоре ускользнул в глубокий сон без сновидений. Разбудили его, казалось, через секунду после того, как он закрыл глаза. Кто-то тряс Мэтью за плечо. Он встряхнулся и поднял взгляд, но увидел перед собой не доктора Харди, а другого мужчину. В очках, на вид старше, чем Харди, со светлыми, прихваченными лентой волосами. «Корбетт?» — спросил незнакомец.
«Да».
Мэтью заметил, что за окном стало светлее, и хотя вряд ли этот свет когда-нибудь можно будет назвать ярким, но рассмотреть лица окружающих теперь было легче. К слову, людей, сидевших раньше в приемном покое, сменили другие.
«А в чем дело?»
«Судья Арчер очнулся и просит вас зайти к нему».
Мэтью тотчас поднялся, хотя с просонья еще не твердо держался на ногах. Он подхватил свой плащ и треуголку и последовал за незнакомцем в палату, находящуюся дальше по коридору. Проходя мимо дверей палат, Мэтью заметил, что свободных коек там нет. Слава богу, большинство пациентов еще спали, но некоторые уже бодрствовали, другие метались в бреду, либо боролись с удерживающими их кожаными ремнями. Какая-то женщина то всхлипывала, то принималась рыдать, держа за руку мальчика, стоявшего рядом с ее койкой. Запахи болезни и безумия распространялись здесь со скоростью плесени. Горько-сладкий аромат мыла и медикаментов не мог замаскировать его, но все-таки создавал иллюзию, что госпиталь стараются содержать в чистоте, а сестры сновали туда-сюда, спеша на помощь пациентам, но Мэтью не оставляло впечатления, что это место — филиал ада.
«Мы поместили его в отдельную палату», — пояснил светловолосый.
«Очевидно, тоже доктор», — подумал Мэтью. Он остановился, перекинулся парой слов с сестрой, что-то проверил, что-то черкнул на протянутом ему листке бумаги и продолжил путь, уводя посетителя дальше в коротенький коридорчик, где находилось всего две двери с каждой стороны. Доктор подался к ближайшей из них и, обернувшись к Мэтью, проговорил.
«Ваше имя — первое, которое он назвал. Он хочет поговорить с вами. Но я могу разрешить вам лишь несколько минут присутствия».
«Понимаю».
«Да, вот еще», — вздохнул мужчина, уже отойдя от двери. Доктор Харди просил меня отправить посыльного в Олд-Бейли, чтобы там объяснить ситуацию.
«Ясно», — кивнул Мэтью, все еще чувствуя себя не до конца проснувшимся. «А который теперь час?»
Доктор достал очень хорошие и дорогие карманные часы. «Без 9:16. Я пришлю сестру, когда придет время уходить. Судья Арчер все еще в тяжелом состоянии».
«Хорошо».
Мэтью вошел в палату, доктор вернулся к своим делам.
На кровати, застеленной белоснежным бельем, с подоткнутыми по бокам простынями, лежал вешающий судья собственной персоной. Бледный, почти серый от потери крови, дыхание прерывистое, глаза закрыты. Мэтью подождал несколько секунд, но глаза пациента оставались закрытыми. Он тихонько окликнул.
«Я здесь, сэр».
Веки судьи дрогнули, с трудом пытаясь приподняться, но, пожалуй, для них это было слишком тяжело. Действие обезболивающих, видимо, слишком сильных. Судья еще раз собрал всю силу воли, чтобы открыть глаза, но веки остались опущенными.
«Мистер Корбетт», — прошептал он слабым, почти призрачным голосом, который вряд ли бы кто-то мог отождествить со строгим Уильямом Атертоном Арчером. «Прошу, ближе», — выдохнул он.
Мэтью сделал пару шагов вперед и остановился у кровати. Арчер повернул к нему голову, явно собирая остатки сил, чтобы заговорить снова. В ответ на молчаливую борьбу судьи Мэтью сказал:
«Благодарю вас за то, что вы спасли меня и моего друга».
«Дурак», — прошептал судья.
«Сэр, не ты. Этот дурак, который кашлял, мог бы потеряться в тумане, но...»
«А, я полагаю, вы хотите сказать, что видели, как они забрали нас из трех сестер и последовали за нами, отыскав его по звуку кашля?»
«Да, неплохо я выпрыгнул, а?»
«Я бы удивился, если бы вы не смогли. Альбион ведь умеет проходить сквозь стены, как призрак, так что выпрыгнуть из тумана, как черт из табакерки, это еще не самый большой фокус, на который вы способны». Мэтью опасался, что силы вот-вот оставят судью, и тот снова потеряет сознание.
«У меня маска Альбиона», — прошептал он. «Скажите, к чему все это?»
«Профессор Фелл»,
дрожащим шепотом ответил Арчер.
«Белый бархат, убийца и отчаяние. Коррупция повсюду, во всем, что мне дорого».
«Я думал, вы считаете, что Фелл это просто...»
«Не перебивайте!»
Приказ прозвучал с удивительной силой. Затем Арчер заговорил тише.
«Кто, по-вашему, были эти люди, которых Альбион отправил на тот свет?»
«Люди Фелла, работавшие на женщину, которая называет себя матушкой Диар. Она...»
«Да, да, знаю это одиозное имя. Видите, мой план... мой план сработал».
«Ваш план, сэр? И в чем он заключается?»
«Я хотел, — пояснил судья, — вывести Фелла из тени, используя вас как приманку».
«Что?»
«Все это, чтобы вывести Фелла или его людей, чтобы они показались, дать им знать, что вы — давний враг, который обрушил его замок, теперь здесь, в Лондоне, и ваш единственный друг — Альбион, убийца его приспешников».
Мэтью вспомнил, что охранник по имени Боудри в Ньюгейте называл его рыбьей наживкой.
«А ведь наживкой я и был», — подумал он.
Похоже, Боудри не ошибся и действительно держал на крючке наживку, ценности которой и представить не мог.
«Я знал, рано или поздно они найдут вас, но я надеялся, Мэтью, что буду рядом, когда это произойдет. Боюсь, мой план успешен не до конца».
«Все хорошо, отец», — произнес кто-то за спиной Мэтью. «Даст Бог, нам все еще удастся». Мэтью был поражен, но он уже знал, кого увидит, обернувшись. История в булавке, проданная человеком, знавшим историю Джошуа Оукли. Человеком, который знает входы и выходы Ньюгейта, все еще оставался судья Арчер, но был еще один участник этой истории, потерявший дорогого ему человека из-за белого бархата.
«Доброго дня, Стивен», — сказал Мэтью молодому человеку с волосами цвета соломы, который носил очки в квадратной оправе.
«И вам, сэр, того же», — ответил Стивен, почтительно склонив голову.